Гости собрались в 7:00. В 9:00 с Кафарнаумского шел уже проливной дождь. В 10:00 учитель географии, разговаривая с учителем французского языка о кончине его супруги, помер со смеху и не мог никак понять, что, собственно, смешного было в кончине этой почтенной женщины. Но всего замечательнее то, что и француз, неутешный вдовец, глядя на него, расхохотался, несмотря на то, что он употреблял одно виноградное. Медузин показывал сам пример гостям. Он пил беспрестанно и все, что не подавала Пелагея. Пунш и пиво, водку и сантуринское. Даже успел хватить стакан меду, которого было только 2 бутылки. Ободренные таким примером гости не отставали от хозяина. Один Круциферский, приглашенный хозяином для почета, потому что он принадлежал к высшему ученому сословию в городе, один Круциферский не брал участия в общем шуме и гаме. Он сидел в углу и курил трубку. Зоркий взгляд хозяина добрался, наконец, до него.
«Дмитрий Яковлевич, вы-то что же, пуншику с лимончиком? Ну что, право, сидите, голову повесили, сами не пьете, другим мешаете».
«Вы знаете, Иван Афанасьевич, что я никогда не пью».
«И знать, любезнейший мой, не хочу. Такого вздору. Пьешь, не пьешь, а с друзьями выпить надобно.
Дружеская беседа.
Да, Пелагея, подай стакан пуншу.
Да гораздо покрепче». Последнее замечание, вероятно, хозяин основал на том, что Круциферский и послабже-то не хотел. Принесла Пелагея стакан кизлярки, в которой лежал, должно быть, мертво-пьяный кусок лимону, и в которой бесследно пропали несколько чайных ложек кипятку. Круциферский взял стакан, чтобы отделаться от хозяина в надежде, что найдет случай 3/4 выплеснуть за растворенное окно. Это было не так легко, потому что Медузин, посадивший кого-то за себя поиграть в бастон, подсел к Круциферскому.
«Вот, Дмитрий Яковлевич, я тебе искренне скажу, ты меня обязал, истинно, дружески обязал, а то, как в твои лета сидишь дома, назаперти. Конечно, у тебя есть там хозяюшка молодая, но да ведь надобно же и в свет-то иной раз заглянуть. Ну дай же, Дмитрий Яковлевич, я тебя за это поцелую». И, не дожидаясь разрешения, и несмотря на то, что от него пахло точно из растворенной двери питейного дома, вылитографировал довольно отчетливо толстые губы свои на щеке Круциферского. А вслед за тем, не говоря худого слова, обнял Дмитрия Яковлевича и Кафарнаумский, с которого пот лился ручьями, желая просушить лицо без явной обиды собрату по просвещению юношества. Круциферский отошел в угол и вынул платок. Спиною к нему стоял неутешный вдовец и учитель французского языка с Густавом Ивановичем, учителем немецкого языка, который в сию минуту был налит пивом до конца ногтей и курил трубку с перышком. Ни тот, ни другой не заметили Круциферского и продолжали вполголоса разговор. Само собою разумеется, что Круциферскому вовсе не хотелось подслушать, что они говорят. Но фамилия Бельтова, произнесенная довольно громко рядом с его собственной, заставила его вздрогнуть и инстинктивно прислушаться.
«Это старый штук», — говорил француз, позгладивший как-то все русские буквы. «А если Адан не носил рог, то это от того, что он был одна мужчина в Эден».
«Та», — отвечал Густав Иванович, — «та, этот Пельктов, это точно Тоншуан?»
И через минуту громко расхохотался. Минуту эту, по немецкому обычаю, он провел в глубокомысленном обсуживании, что сказал французский учитель об Адаме. Добравшись, наконец, до смысла, Густав Иванович громко расхохотался и, вынимая из чубука перышко, совершенно разгрызенное его германскими зубами,
присовокупил с большим довольством. «Ich habe die Point sehr gut». «Я понял, в чем соль. Очень хорошо».
Но наибольшее действие этот рассказ сделал не на Густава Ивановича, а на человека, который почти не слыхал его, то есть на Круциферского. Что это значит, эти две фамилии, рядом поставленные? Да как же это? Неужели страшная тайна, которую он едва подозревал, в которой он себе не смел признаться, сделалась площадною сплетней? Да точно ли они говорили это? Конечно, говорили. И вот они стоят еще на том же месте, и Густав Иванович продолжает хохотать. Круциферскому показалось, что у него в груди что-то оборвалось, и что грудь наполняется горячей кровью. И все она подступает выше и выше, и скоро хлынет ртом. Голова у него кружилась, перед глазами прыгали огоньки, он боялся встретиться с кем-нибудь взглядом. Он боялся упасть на пол и прислонился к стене. Вдруг чья-то тяжелая рука схватила его за рукав. Он весь содрогнулся. «Что еще будет?» — думал он.
«Нет, любезный Дмитрий Яковлевич, честные люди так не поступают», — говорил Иван Афанасьевич, держа одной рукой Круциферского за рукав, а другой — стакан пуншу. «Нет, дружище, припрятался к сторонке, да и думаешь, что прав. У меня такой закон: бери, не бери, твоя воля. А взял, так пей».
Круциферский, долго всматриваясь и вслушиваясь, вроде того, как Густав Иванович изучал замечания французского учителя, наконец смутно понял, в чем дело. Взял стакан, выпил его разом и расхохотался.
«Вот, люблю. Можно чести приписать. Каков?» «А, — говорит, — не пью, экой хитрец. Ну, Дмитрий Яковлевич, Митя, выпей еще стаканчик. Пелагея!»
Присовокупил Медузин, вытаскивая из стакана Круциферского собственным обходительным пальцем своим кусок лимона.
«Еще пуншу, да покрепче!»
«Выпьешь?» «Давайте!»
«Браво, браво!»
И Медузин только потому не поцеловал Круциферского, что рот его был занят лимоном, который он съел с кожей и с косточками, прибавляя в виде объяснительной комментарии: «Кисленько-то славно, когда фундамент выведен». Пунш принесли. Круциферский выпил его, как стакан воды. Никто не заметил, что он был бледен, как воск, и что посинелые губы у него дрожали, может, потому что гостям казалось, что весь земной шар дрожит. Между тем, как дело шло на пульку, неутомимая Пелагея принесла на маленький столик поднос с графином и стаканчиками на ножках, потом тарелку с селедками, пересыпанными луком. Селедки, хотя и были нарублены поперек, но, впрочем, не лишены ни позвоночного столба, ни ребер, что им придавало особенную, очень приятную остроту. Игра кончилась мелким проигрышем и крупным ругательством между людьми, жившими вместе целый бастон. Медузин был в выигрыше, а, следовательно, в самом лучшем расположении духа.
«Полноте, полноте!» — кричал он. «Пойдемте-ка лучше, да с Божьим благословением хватимте кантафресного!»
Иван Афанасьевич постоянно называл настойку кантафресным. Почему, не знаю, но полагаю, по достаточным и верным латинским источникам. Гости отправились к столу. «Дмитрий Яковлевич,
уж верно ты не откажешься и от кантафресного?»
«Давайте и кантафресного», — отвечал Круциферский и опрокинул в горло огромную рюмку пенника, испорченного разными травами, отвратительными на вкус и полезными, как думают легковерные люди, для желудка. Восторг гостей был неописанный. Но Пелагея,
принесла баснословной величины пирог с визигой. Я, впрочем, полагаю, что мы довольно ознакомились с характером волтасаровского празднества, которым Медузин праздновал свое тезоименитство. Тем более не считаю нужным описывать продолжение его, что могу уверить читателей в том, что праздник продолжался совершенно в том же направлении и на тех же основаниях. На другой день Круциферский имел длинный разговор с Любовью Александровной. Она поднялась в его глазах опять так высоко, так недосягаемо высоко. Он был способен понять и оценить ее, но что-то отлетело между ними. И страшные мысли об этом говорят уничтожала его.